Привет, это подкаст «Рабочее название» о работе сегодня и мифах вокруг нее.
Меня зовут Ксения Авдей, я основатель школы современного менеджмента «Академика». В прошлом я руководитель группы подбора персонала компании «Яндекс», а сейчас я работаю управленческим консультантом и помогаю людям сформировать свой план на будущее.
Меня зовут Иосиф Урман, я руководитель направления менеджмент в «Яндекс.Практикум». В «Практикум» мы помогаем освоить новые профессии и навыки, которые точно вам пригодятся для работы в IT. Мы хотим поговорить о том, как менялся менеджмент и каким менеджмент, собственно, должен стать. Потому что все мы достаточно долго уже существуем на рынке труда и могли застать самые разные виды, типы и подходы к тому, как надо управлять друг другом. И мне кажется, очень круто и важно поговорить о том, а как с точки зрения истории менеджмента, о котором мы так много и часто говорим в нашем подкасте.
И для этого разговора мы пригласили Максима Никитина, управляющего партнера агентства специальных поручений, а также ментора программы «Эволюция».
Это подкаст сервиса онлайн-образования «Яндекс.Практикум». Если вы хотите строить команды, управлять людьми и менять мир к лучшему, приходите учиться к нам.
Хотим попросить вас поставить нам оценки и написать отзывы в тех подкаст-приложениях, где вы слушаете нас. Это поможет другим людям нас найти. Я впервые начала работать в 18 лет. То есть мне вот в апреле исполнилось 18, в мае я трудоустроилась. И первое мое рабочее место, это был очень такой тяжелый для меня опыт, потому что это была достаточно крупная компания в городе Новосибирске. И вроде бы там все должно было быть хорошо, но у меня не было никакой адаптации. Никто не объяснил, что нужно делать. Никто не рассказал, по каким критериям вообще оценивается моя работа. Вот сейчас так ретроспективно я думаю о том, что реально мне никто не сказал, что такое хорошо, что такое плохо, на что мне вообще ориентироваться, на что мне вообще опираться. И менеджмента как такового не было. То есть люди делали какие-то свои обязанности, делали какие-то свои задачи, но, по крайней мере, вот мной точно никто не управлял особо. И что такое менеджмент, я поняла, когда уже перешла в Ernst & Young, потому что там меня познакомили и с регулярным менеджментом, то есть с ежедневным таким планированием всех дел, включая самые мелкие и самые крупные. Меня познакомили с делегированием, с обратной связью, с перформанс-ревью. То есть и на меня это все обрушилось, и я за год к такой модели вообще привыкала, потому что когда ты работаешь в такой более анархичной ситуации, вроде как ты что-то делаешь, но тебя никто никак не навигирует, а тут ты попадаешь в систему. И как мы это называли, система, когда у тебя вместо позвоночника. И я на тот момент этому очень сопротивлялась. Я помню этот момент. У меня была великая руководитель Юля, которая мне помогала, которая меня носом тыкала в то, что я делаю неправильно. Я чувствовала, что это какое-то давление. Сейчас я вообще говорю: Юля, низкий тебе поклон, потому что ты вбила в меня основы и показала, как вообще может быть, как вообще управление может строиться. И самое главное, что мне еще показала Юля, на мой взгляд, это как определять свое место в системе. То есть вот когда она говорила, что не бизнес для нас, а мы для бизнеса, вот я до сих пор помню эту фразу, и потом на все последующие места рабочие часть моей успешности состояла в этой фразе, потому что я очень четко понимала, где моя функция, где я подношу снаряды, и я очень хорошо встраивалась в эту систему. В общем, оттуда началось все, что касается хорошего управления и любви к менеджменту.
Слушай, мой путь к менеджменту пролегал, как это не смешно, через микроменеджмент, потому что поначалу, когда я делал всякие проекты, я вообще понятия не имел о том, как строится производство каких-то продуктов, и мы просто нашаривали какие-то процессы. Потом я попал к какому-то странному человеку, меня потом пару раз с ним в жизни сталкивало. В общем, этот человек закончил MBA, и это было одно из немногих его жизненных достоинств, на его взгляд. И он как бы на меня сильно кричал, орал на меня, там требовал каких-то ритуалов, которые мне были вообще незнакомы. Например, мы с ним пришли на встречу, а потом говорит: а где meeting notes? А я вообще не знал, что надо что-то записывать. Как бы в моей практике никогда не встречались никакие задачи, связанные вот с таким функционалом. И получается, что он мне достаточно сильно и грубо учил вот таким вот мелким каким-то бюрократическим штукам, которые часто сейчас уже являются таким, ну, нормальным флоу работы. Но тогда, когда он это мне как бы про них рассказывал, я про них вообще ничего не знал, делал он это плохо, и в конце концов мы с ним встретились, я сказал, что: слушай, друг мой, есть, наверное, культура работы, вот которой я не владею. Но есть и культура коммуникации.
Ключевое отличие нашего опыта состоит в том, что Юля меня научила всем этим нюансам и все про это рассказывала. То есть она не просто тыкала меня носом, но она меня обучала. То есть она сажала меня реально каждое утро, и 15-20 минут в день она рассказывала мне, что нужно делать, как это нужно делать, с каким качеством, что будет являться хорошим качеством, что посредственным и так далее. И я помню, знаешь, у меня был такой смешной случай, когда я поняла, что вообще я в их перфекционизм не вписываюсь, вот этот аудиторский, и сказал, говорит, вы мне приказ на подпись принесли, это все очень тихо, спокойно, ровно, то есть нет никакой вот этой вот там повышенного голоса, я не слышала ни разу за весь свой опыт работы в Ernst & Young. Он такой заходит тихим голосом и говорит, Ксения, кажется, приказ криво распечатан, перепечатайте. А там просто чуть-чуть, вот, видимо, бумажка кривенько зашла в принтер. Вот. И после этого я покрылась просто холодным потом, потому что хуже вот этого тихого голоса. В общем, тогда я думала, что я профнепригодна. Но потом постепенно это выровнялось.
Мне ничего не объясняли, но у меня просто человек ежедневно полчаса орал, вот, и как бы орал по всем поводам, но у него была проблема с принятием решений. То есть надо было все оформить, но он не мог принять решение. В результате решения принимал я, вопреки вот этой неряшливости оформления, неправильно подписанных с точки зрения даты там файлов. Вот. И в результате у меня возник достаточно большой вопрос, а чему действительно учат на MBA, как вообще надо выстраивать, например, нормальную коммуникацию в проекте, если не так.
Иосиф, а когда ты почувствовал, что от этих инструментов менеджмента вообще есть эффект? Вот ты помнишь тот момент, когда ты понял, что да, это приносит какой-то результат?
Да, когда нагрузка выросла уже потом на других проектах, когда надо было действительно не запутаться в версиях файлов, и действительно порядок стал какой-то, ну, залогом успеха и достижения бизнес-цели, то вот тогда я почувствовал, что это все люди придумали не зря, и этим надо пользоваться. Как вы наверняка поняли из нашего разговора с Ксюшей, мы с ней сейчас состоявшиеся специалисты во многом вопреки, а не благодаря нашим первым руководителям. Если вам тоже не повезло с наставником, или вы просто не хотите испытывать судьбу, у вас есть возможность поучиться в Яндекс.Практикуме. Мы сделали короткий курс для начинающих руководителей. Этот курс поможет быстро освоить инструменты управления небольшой командой, в том числе он научит расставлять приоритеты, не тонуть в запросах и укладываться в дедлайны, а также давать обратную связь. А еще, что мне кажется особенно важным, в нем объясняются ключевые отличия между результатами руководителя и результатами специалиста. Это просто необходимо понимать, чтобы не выгореть, особенно в самом начале работы. Более подробную информацию о курсе вы можете найти в описании к этому эпизоду. А еще для наших слушателей мы сделали промокод, который дает вам скидку в 5%. Вообще в практике мы редко даем промокоды, но постараемся, чтобы в нашем подкасте они появлялись регулярно. В общем, если вам интересен менеджмент и вы хотите улучшаться как руководитель, то проходите по ссылке в описании. Там сможете найти всю информацию о нашем курсе. Ну и продолжайте слушать наш подкаст. Сейчас будет разговор с Максимом Никитиным о том, как развивался менеджмент в России.
Максим, привет.
Привет, Ксюш. Привет, Иосиф.
Расскажи, пожалуйста, немного о себе. Кто ты? Где ты работаешь? Чем занимаешься?
Да, значит, кто я? Я Максим Никитин. Я возглавляю свое небольшое коммуникационное агентство, которое называется Агентство специальных поручений, где я являюсь управляющим партнером. И вторая моя какая-то сущность — это консультант по развитию программы интегрального развития лидеров, которая называется «Эволюция». Вот.
Максим, мы сегодня тебя позвали поговорить на очень интересную, на мой взгляд, тему о том, каким был менеджмент в прошлом, из каких вообще штанишек мы выросли и куда мы идем. И у нас такая некоторая ретроспектива. Мы хотим поговорить про 90-е, про 2000-е, про наши дни. В 90-е, на мой взгляд, менеджмента, конечно же, в конце 90-х было очень мало. Непонятно было, чем управлять, куда управлять, кому управлять. Ну, вообще, был полный винегрет. Как ты считаешь, в какой момент тогда в Россию пришел менеджмент? Когда оно стало появляться?
Ты знаешь, на самом деле, мне кажется, это не совсем корректная история говорить о том, что в России менеджмент стал появляться. Так-то, в общем, за тысячелетнюю историю, ну, там сколько уже, с 861 года, значит, когда новгородцы решили себе позвать первого менеджера в виде Рюрика, мы, в общем, как бы жили вполне себе, развивая какие-то руководящие навыки. Сказать, что менеджмента не было в Советском Союзе, мне кажется, тоже, в общем, ну, такое. Я прям помню, что в институтах много чего было, что готовило руководителей для того, чтобы управлять и предприятиями, и какими-то руководящими, ну, общественно-политическими учреждениями, организациями в соответствии с той средой, которая тогда была. Если уже говорить о постсоветской России, ну, о свободном рынке, о свободной экономике, то, на мой взгляд, это, конечно, 90-е, это первые в вузах, помните, когда появилась вообще специальность менеджмент, тогда начали обучать управлению как отдельной специальности, отдельной науки, отдельной профессии.
Да-да, я просто хотел как-то, может быть, обозначить все равно, где кончается менеджмент и что не является менеджментом, чтобы мы как-то очень быстро зафиксировали определение, если это возможно.
Ты знаешь, я всегда использую то, что заложено языком, да, то есть все-таки это слово, пришедшее к нам из английского, а в английском языке это управление, поэтому для меня, ну, когда-то, кстати говоря, там, в те же 90-е странно звучало о том, что все вдруг начали говорить о том, что я менеджер. У нас же тогда каждый суслик был агроном, и обязательно все хотели быть менеджером, менеджер по продажам, да, я больше не продавец, я теперь менеджер по продажам. Я больше, ну, не уборщица, я менеджер по клинингу. Вот. Здесь есть для меня ключевой водораздел. Если человек управляет только самим собой, странно называть его менеджером. Все-таки менеджер – это тот человек, который руководит каким-то коллективом, какой-то либо компанией, либо организацией, либо подразделением. И ему тогда нужны эти отдельные специальные скиллы, которые делают его успешным управленцем.
Как, на твой взгляд, выглядел менеджмент в 90-е годы? Каким он был?
Разношерстным. Ну, слушайте, можно там долго смеяться над 90-ми и менеджментом в 90-х, потому что это, правда, было очень забавно. Ну, я помню какие-то элементы той эпохи. Как раз на 90-е пришло мое первое там образование. Это период, когда, значит, есть три специальности. Менеджеры, экономисты и юристы. Все остальное не котируется. Конкурсы на эти все специальности бешеные. И как раз, мне кажется, в 90-е появились первые руководители, которые начали мыслить системно, которые смотрели не только за одним каким-то процессом, как он у них выглядит в короткой дистанции. Я считаю, что огромное количество управленческих каких-то навыков, скиллов нам было завезено экспатами того времени. Это же как раз тоже огромный-огромный процесс обмена опытом. Ну, например, взять одну из моих любимых сфер, гостиничную. Да, то есть, если мы возьмем просто сферу гостеприимства, то откуда брались менеджеры? В Советском Союзе не было индустрии гостеприимства, ее просто она отсутствовала. Те гостиницы, которые мы с вами помним, как «Совок», это же прям, ну, гостеприимством назвать это невозможно. Большие бренды стали заходить, я помню, появились «Ле Меридиан», ну, там куча всяких других больших сеток, «Мариотты» зашли в Россию. И они столкнулись с огромным кадровым голодом с точки зрения менеджмента управления гостиницей. Этих специалистов не было, они готовили их сами. Отвечая на вопрос еще раз, там, да, что там в 90-е для меня, как выглядел менеджмент, очень разношерстный, очень разнообразный. Начиная от красных директоров, заканчивая вот этими суперсовременными молодыми, кстати, ребятами, которые отучились в Гарварде, отучились в Оксфорде, прошли стажировки в каких-то других европейских и американских вузах и приехали в Россию для того, чтобы управлять по-новому. Для меня это прям, вот я сейчас понял, что у меня ассоциация такого компота, да, вот в тот момент такой микс абсолютный из всего. Что-то было живым и работало, что-то было совершенно новым, свежим и, ну, вносило какую-то прям огромную волну такого цунами современных каких-то технологий. Оно, конечно же, перемешивалось, где-то мешался вкуснейший какой-то коктейль, где-то смешивалось в серую страшную жижку. Ну, в общем, как бы без этого этапа вряд ли возможно было вообще создать подход к менеджменту, который мы видим сегодня в России.
Максим, какие отличия ты видишь между управленцем, руководителем, например, там, предприятия или какого-то отдела в Советском Союзе и тем, что было в 90-е годы?
Слушай, здесь разница была в менталитете и в фокусе, какую задачу, да, вот мой любимый вопрос, какую задачу решает человек. Красные директора, да, вот их прям так называли, красные директора, это были руководители больших уже тогда российских компаний, выживших в Советском Союзе, переживших вот эту всю, значит, ну и перестройку, и вышедших на свободный рынок. Конечно же, в их багаже не было инструментария управления рыночной экономикой, они не понимали, что такое рыночная экономика. Основой их бытия, их мышления была плановая экономика, в которой самое главное — выполнить план. Неважно, покупается эта продукция, не покупается. Главное, чтобы план был выполнен. Здесь другой фокус мышления. То есть человек не видит систему целиком. Он видит какой-то элемент этой системы, какой-то кусок. И в рамках него применяет, кстати говоря, вполне себе научно обоснованные, проработанные технологии, которые там были. Ну вот я, например, прям помню, как чиновники нового времени, те, которые не имели опыта работы в Советском Союзе, оказавшись у руля, например, не могли организовать процесс, чтобы там, избавиться от очередей на прием к тому же чиновнику, да? И с этими задачами элементарно справлялись управленцы с советским бюрократическим прошлым, потому что они просто умели это делать, у них были механизмы, как организовать тот или иной процесс. То же самое происходило и на предприятиях, ну, то есть то же самое было в бизнесе. И при этом, если говорить о том, как я вижу вот в тот период новых управленцев, новый этот класс, ну, это же могла быть только молодежь, не имевшая опыта. То есть те, кто шли, осваивали это все там в вузах и приходили с этим нулевым опытом что-то делать. В общем, ну, те самые рассказы про лихие 90-е, они во многом связаны с тем, что управление оказывалось в руках людей, которые не до конца понимали, как применить теоретическое знание на практике. И, конечно, такой свободный рынок превращался во многом в анархический рынок. Да? То есть это была не свобода, а такая... Черная воля, что ли?
А если говорить про управленца нулевых, он какой? Что он умеет делать относительно управленца 90-х, вот про которого ты сейчас говорил?
Управленцы нулевых имели в багаже уже опыт неуспешных кейсов. Это мы сейчас уже, да, там дошли до того момента, когда мы говорим, что вообще управленца стоит ценить не потому, что он чего-то добился, а потому, что он где-то провалился. Почему это так важно? Потому что 90-е подарили России несколько кризисов, как вы помните. Кризисов очень масштабных и системных. То есть это сначала вся кризисная история там, 93-го года, ну, 91-93-го года, да, переход на полностью на рыночную экономику, шоковая терапия, все реформы демократические, которые в тот момент были, и которые как раз привели к тому, что на рынке сформировался такой дикий рынок. Да, вот, наверное, это правильно называть диким рынком, где много можно было чего потестить. 98-й год — это крупнейший системный кризис в истории современной России. Слава богу, мы больше, мне кажется, не переплюнули этот кризис до сих пор. Но он же привел к разорению, к банкротству сразу, моментально огромного количества малых предприятий. И людям пришлось научиться выходить из этих кризисных ситуаций. Поэтому, конечно, в нулевые годы менеджмент уже гораздо более осознанный, гораздо более понимающий, как ему выживать. Но здесь есть еще, мне кажется, большой плюс. Это же период, когда начинают расти цены на энергоносители, а и российская экономика начинает бурно развиваться. Плюс мы можем, в общем, по-разному относиться к фигуре политического лидера того периода, который, кажется, задержался до сегодняшнего дня. Да, и уже там третье десятилетие мы можем описывать через него, но одни из позитивных эффектов деятельности политического руководства страны в том, что правила становятся важной составляющей той эпохи. Менеджеры вынуждены наконец-то использовать проговоренные, прописанные правила, да, нормативные акты. Вообще вся нормативка начинает действовать. Знаете, я как раз хорошо помню тоже, вот в этот период я говорил часто, что мне бы в 2006-м, мне, да, в моем там возрасте в 2006-м, побыть немножко в 95-м. Потому что, конечно, с багажом того, с чем я пришел там к 2006 году, окажись я где-то в конце 90-х, наверное, многие бизнесы я бы, в общем, успел каким-то образом запустить и, в общем, как бы иметь на этом какую-то кучу радости. Ну и знаете, еще вот что вспомнил? Пока говорил, вспомнил о том, что ведь именно в нулевых запускаются сертификации по ISO. И это было такое очень качественное продвижение вперед, потому что вот эта сертификация процессов, которые должны быть выстроены в компании, чтобы она была, ну, то есть, да, чтобы пройти эту сертификацию, заставляла на эти процессы наконец-то взглянуть очень свежим, очень честным взглядом.
А как эта аббревиатура расшифровывается?
Слушай, я сейчас дословно не расшифрую, простите. Но если просто рассказать, что это такое было, да, это была международная сертификация, ключевой показатель — эффективность процессов, которые регламентированы в организации. То есть нужно было описать все процессы, прописать их регламентацию, кто кому что должен сделать. Мы сейчас с вами, мне кажется, живем вот в мире, который основан на вот этом процессном управлении. Важна она была, потому что для получения европейских кредитов, западных кредитов, российские компании должны были представить эту сертификацию, без них они не могли получить доступ к западному финансированию. А западное финансирование и инвестиции в тот момент, например, для девелоперского бизнеса, это был ключевой источник денег.
Мои знакомые предприниматели, которые начинали что-то в 2000-е, говорят про этот период примерно так. У тебя есть железная палка, такая толстая железная палка. Ты ее воткнул в землю, она заколосилась. Это, конечно, связано с нефтедолларами, это, конечно, связано с тем, что мы пошли в достаточно активный бурный рост, и эпоха .com нас захлестнула. Скажи, как это вообще влияло на необходимость менеджмента, на потребность в менеджменте? Потому что, на мой взгляд, когда у тебя все и так растет, ты испытываешь такую более низкую потребность вообще в организации. Ну, ведь все же и так растет, ведь все же и так прет.
Ну, смотри, здесь, знаешь, вот это я к этой метафоре ровно с нее и отнесусь, да? У нас есть южные страны, в которых все и так растет. Все и так растет, но почему-то экономика не растет. Да, и вот это, ну, говорить... Я прям часто ссорюсь даже с друзьями, которые начинают мне говорить, что вы там рассказываете нам про нулевые. Просто был, значит, резкий рост энергоресурсов. Как, Ксюш, ты описываешь, да, что... давай палку воткнем, пускай колосится. Такие были, их было много. Мне кажется, в этот период они и закончились, потому что, ну, где-то можно же до одури просто пытаться там выкачивать эти деньги и не знать, что с ними делать дальше. И были менеджеры другого уровня, которые понимали, что период роста стоимости нефти не вечен, что нужно сейчас, конечно, собрать все, что можно собрать, а дальше нужно этим как-то правильно распоряжаться. Ну, вот для меня это, наверное, такой будет качественный переход, как назвать-то, 10-е, 20-е. Они уже сильно отличались тем, что, ну, экономика начала потряхивать, и 2008 год, кстати говоря, хорошо встряхнул всех. Стало понятно о том, что жить просто на растущей нефти невозможно.
Я тебя правильно слышу, что в этот момент зарождается такая уже более осознанная концепция у большего количества людей, что деньги из бизнеса нужно не просто доставать, и значит, что если ты просто вот работаешь для того, чтобы получать прибыль, то такие бизнесы часто умирали, либо не развивались, то есть появляется какая-то совершенно другая платформа и основа понимания, для чего тебе вообще нужен бизнес.
Ну да, мне кажется, в этот момент происходит такое глобальное осознавание происходит такое, что бизнес — это продолгосрочное. Это не просто сорвать куш и сбежать с ним. Что, в общем, как бы это, конечно, никакой не бизнес. И вот здесь идет такое прозревание российского менеджмента, что с этим делать. Знаете, мне в этом смысле очень близка модель, которую описывает Симон Кордонский, с моей точки зрения, просто великий социолог. ординарный профессор Высшей школы экономики и научный руководитель фонда «Хамовники». Одна из его, ну, с моей точки зрения, прям гениальных идей, когда он заявил о том, что, слушайте, в России бизнеса нет. Да, это было заявление для 2015 года, прям революционное. Он сказал о том, что есть промыслы, что все глобальные бизнесы в России — это промысел, потому что человек нашел какую-то, ну, какой-то генератор денег, значит, сел и промышляет этим генератором денег. И это заставляло в тот же момент большое количество менеджеров меняться, перестраиваться, понимая о том, что промысел не может быть долгим. И, ну, в какой-то момент источник иссякнет. Если ты не будешь заниматься развитием, придумыванием нового продукта, в общем, скорее всего, мало чего хорошего случится. Но и в тот же момент, ну, все десятые, это же развитие IT-отрасли, которая была совсем другой. Она, конечно, была совершенно революционной для России, для менеджмента, потому что все agile, значит, вот эти процессы, которые сейчас такие модные, по-прежнему, да, все, значит, эти разговоры про бирюзовые организации, ну и все остальное, вот эти современные технологии управления, они зарождались именно тоже в 10-е годы в России.
Максим, а вот этот образ менеджера, который там типа знает корпоративную культуру, умеет их натягивать, мотивировать людей, там понимает долгосрочное планирование финансов, запуски продукта, вот когда вот этот типа человек-оркестр начал формулироваться, и я так понимаю, что это же часть западных практик, и это вышло все из зарубежных компаний, которые начинали или зачинали бизнес в России.
Ну, слушай, здесь, да, ни для кого не секрет о том, что 10-е годы — это бум на рынке корпоративного образования, корпоративного развития, вышедшие в Россию огромное количество консультантов, большая четверка, и вот это, значит, и все эти McKinsey вместе взятые. Вообще не люблю консультантов, но потому что, будучи когда-то в девелоперских компаниях, не раз обжигался на то, что, значит, закажешь какую-нибудь концепцию, тебе ее продадут за бешеные деньги, реализовать ее ты не сможешь никогда, потому что эта концепция может быть реализована только на бумаге. Но объективности ради, конечно, они принесли огромное количество технологий, знаний, каких-то современных концепций, теорий, в первую очередь, конечно, из западного мира, которые для российского менеджмента на тот момент были все, ну, какой-то прям свет в конце тоннеля, ну, который озаряет все и, значит, дает всем какое-то новое видение. Вот. Ну, причем там же много технологий в этот момент заходит. Это же очень смешное, да? MBTI как раз появляется в России в нулевых, да, активно начинает развиваться. Ей обучают всех топ-менеджеров, значит, от мала до велика. Но никому не рассказывают о том, что технологии на тот момент, кажется, уже лет 60.
MBTI — это типология личности Майерс-Брикс, созданная на базе типологии Юнга в 40-х годах.
Но даже это на тот момент, правда, серьезно обогащает менеджмент. Но знаете, без курьезов же не было. Я человек, который поработал в Уралсиби. Да, значит, думаю, что многие знают о том, что топ-менеджмент банка Уралсиб, в общем, нас обучали очень интересным способом. Я вот тогда был прям частым гостем всяких корпоративных тренингов. Например, про расстановки, сакральную геометрию, всякие, значит, цветки жизни. И вот это вот все. И это, ну, не могу сказать, что меня это сильно как-то развивало. Но, например, к Хеллингеру у меня до сих пор большое недоверие, несмотря на то, что инструмент, ну, очень хороший, интересный. Но вот тогда это стало перегибом.
Слушай, ты открыл просто портал в другую вселенную. Когда все это к нам хлынуло, и как оно влияло на менеджмент. То есть вот эти все расстановочные, психологические инструменты. Я так понимаю, что там начинаются эксперименты. То есть у нас в стране начинается пора каких-то экспериментов над собой. Я правильно понимаю, что это тогда началось?
Да, да. Это, ну, это, слушай, это начало... Вообще, как бы, зачатки этого еще, это начало... Это нулевые. Уже тогда все эти психологизированные и полуэзотерические инструменты вошли в корпоративное поле. Они не везде входили, да, были какие-то очень суровые бизнесы, которые говорили, слушайте, давайте без фантазии. Ну, вот, собственно, если говорить о том, что в 2007 году какие тренинги, да, мы получали в Уралсибе. У нас, например, вышли к... Собственно, если говорить о том, что в 2007 году какие тренинги, да, мы получали в Уралсибе. У нас, например, вышли книжки типа, значит, «Библия изобилия». Что-то там было про нумерологии денег, ну, в общем, вот это все. Там были какие-то маленькие тоненькие книжицы, их писали люди, нанятые самим Цветковым. Цветков — это владелец, бывший владелец Уралсиба, тот человек, который, собственно, построил эту империю. И мы должны были даже сдавать какие-то там зачеты, семинары, значит, о том, что мы прочитали эти книжки. Книжки были абсолютно эзотерические, у них не было ни копейки, вот просто, ну, вот ни одного смысла бизнесового. Но их начинали переплетать с какими-то бизнесовыми теориями. Например, тогда мы одновременно пытались создать стратегические карты и обосновывать их через вот этот инструментарий, например, там вот этой Библии изобилия. Расстановки, которые были бизнесовыми, ну, я думаю, что про расстановки по Хеллингеру рассказывать особо не нужно сейчас, это достаточно популярный психологический инструмент индивидуальной работы, в общем, ну, это такая это психодрама направлений психологии. Ну, а теперь представьте себе о том, что вам приходят и говорят, мы сегодня будем делать расстановку бизнесовую, почему у нас та или иная бизнес-задача не решается, мы сейчас, значит, с вами встанем в определенные фигуры, и каждый будет изображать и, значит, чувствовать, что с ним происходит с точки зрения...
Кто-то будет изображать деньги. То есть ты, Вася, будешь деньгами. Я же хорошо знаю Хеллингера.
Да. А теперь представь себе, что вот это все положено на структуру, тогда у нас была так называемая модель 5+4. Только к ней была добавлена пятая перспектива сначала. Ну, у них там было, значит, четыре стратегических перспективы. Это ресурсы, процессы, стейкхолдеры и финансовый результат. А в Уралсибе нам, например, сказали, а теперь есть пятая перспектива, благородная. А что такого, ради чего, какой благородной цели вообще существует ваш бизнес? И если нет благородного, то все остальное не работает. А дальше, значит, что это должно быть связано с четырьмя качествами. Я сейчас уже все эти качества наизусть не вспомню. Но символами этих качеств, как сейчас помню, была там, значит, змея, орел, голубь и этот, ну, символ медицины. Помните вот эти две змеи, которые, значит, забыл, как он называется правильно. Вот. И вот ты встаешь и говоришь, вот я сейчас орел, что я сейчас чувствую? И представляете себе, да, когда стоит топ-менеджмент компании, и какой-нибудь заместитель генерального директора, ему говорят, ну, прислушайся, что ты, значит, чувствуешь, когда тебе говорят, что нужно вот то-то и то-то делать? А он говорит, а я сейчас чувствую, что мне жмет обувь. И нужно было метафорически перенести, что же это значит для бизнеса. Там было много, очень-очень много забавного. Цветков в итоге, по-моему, дошел до того, что собирали олимпийский, свозился весь топ-менеджмент, даже уже не топ-менеджмент, это уже был middle-менеджмент всех предприятий, которые входили в конгломерат Уралсиба, и на 350 человек устраивалась расстановка, значит, на стадионе Олимпийский вместе с Николаем Александровичем Цветковым. Для меня до сих пор, когда мне говорят, что у бизнеса есть какая-то благородная цель и миссия, которая не связана с зарабатыванием денег, у меня пережитый травмирующий опыт, поэтому он у меня сразу обостряется. Я сразу задаю вопрос, вы точно бизнесом собираетесь заниматься, а не благотворительностью? Но благодаря вот этим событиям люди во многом увидели, что все-таки любой бизнес — это люди. Ну, опять же, благодаря многим западным компаниям в России мы стали говорить о том, что люди — это ключевая ценность, что бизнес и управление строятся именно на человеческом капитале, ну и так далее. Конечно, 2022 год многое в этом смысле прояснил. Ну, знаете, такое вот, мне кажется, что мы отрезвели. Те, кто по-прежнему верит, ну, в человеческие ценности, в ценность людей, они сейчас вызывают во мне гораздо больше уважения, нежели те, кто кричали об этом на каждом углу еще год назад.
Максим, сейчас ситуация действительно сложная, и, скорее всего, это повлияет в том числе и на менеджмент. Как вообще ты видишь будущее нашего менеджмента в связи с уходом западных компаний, которые транслировали нам какие-то ценности, в связи с, вообще с таким очень серьезным изменением в экосистеме управления?
Российский рынок, слава богу, покинул огромное количество западных компаний. Некоторые, конечно, очень жалко, а некоторые, слава богу. С моей точки зрения, большинство западных компаний дискредитировали свои идеи, свои ценности, которые номинировались и продвигались в российском поле менеджмента. Например, компании, которые легко заявляли о том, что вот мы, значит, были такие про людей, а потом проводили огромные сокращения. Ну, в общем, как бы, да, здесь, налицо их нечестность, что ли, нечистоплотность в этом смысле. И они, конечно, обесценили большое количество вот этих ценностей. Что происходит сейчас? Далеко никто не ушел. То одна, то другая компания заявляют о выходе из России, потом оказывается, что она почему-то продалась своему российскому менеджменту, который продолжит делать то же самое, но называться будет, я сейчас не вспомню, как называется теперь McKinsey, но кто-то и партнер, по-моему, Яков и партнеры, что-то такое же. И это означает, что доступ к огромному количеству технологий остается. Другое дело, что они, наверное, сейчас будут подвергнуты более трезвому взгляду на то, что из этого действительно живое и работает, а что из этого, возможно, пока опережает время. Искренне верю и в устойчивое развитие, и в параметры ESG-повестки, и в важность и ценность человеческого капитала. Просто я вот, правда, искренне верю. И я вижу большое количество российского менеджмента, который в это искренне верит и строит свой бизнес, исходя из этих постулатов. И это, кстати, правда, вполне себе устойчивые бизнесы. Я не хочу сейчас вдаваться в подробности, но я работаю сейчас достаточно со многим количеством людей из топ-менеджмента, и это видно. Ну, это, правда, работающая штука. Я думаю, что российский подход к менеджменту, обогащенный в том числе западными технологиями за последние 30 лет, имеет все тенденции к росту. Мне странно видеть, как из Сколково уходят западные какие-то профессора, которые столько лет вкладывались в это развитие. И, собственно, есть же большое количество, на самом деле, западных школ, которые остались верны своим каким-то постулатам и продолжают работать на российском рынке, несмотря ни на что. Я здесь, например, могу привести в пример Presencing Institute Отто Шармера, профессора MIT. Он не остановил свои программы в России, зная о том, что с сентября запускается очередная, образовательная программа, в которой студентов из России с удовольствием принимают. Вот.
Максим, как, по твоему мнению, куда вообще менеджмент двигается сейчас с учетом прошлого, с учетом настоящего?
Знаете, наверное, я здесь искренне верю в то, что российская наука, вот такая какая-то передовая российская наука, освежившись за 30 лет технологиями и возможностью взаимодействия с и восточным, и с западным миром, сейчас вряд ли откатится назад. Ну, то есть, с чего вдруг? У российского менеджмента есть накопленный потенциал, огромный потенциал работы в кризисных обстоятельствах. Если посмотреть глобально, то с учетом потрясений, которые пережила наша экономика за последние полгода, выстоявшие предприятия, выстоявшие бизнесы показывают о том, что адаптация случилось в разы быстрее, чем вообще могло предполагаться в самых каких-то приятных прогнозах. Я думаю, что развитие будет в эту сторону, в сторону адаптивности, в сторону повышения вот этой уровня связанности с реальностью, потому что, мне не хочется использовать слово осознанность, потому что осознанность кажется немножко про другое все-таки, и слово такое затасканное. А вот это, быть в контакте с реальным положением дел, не придумывать, не приукрашивать, по-настоящему жить настоящим. Вот это ключевые качества, которые будут развиваться и, скорее всего, будут востребованы в ближайшее время. В то же время, я думаю, что огромное внимание сейчас будет уделяться по-прежнему стрессоустойчивости. Знаете, вот для меня, наверное, сейчас один из ключевых критериев зрелости менеджера — это способность принимать на себя ответственность за свое состояние. Не загонять себя в институт Склифосовского с инсультами, потому что, у верблюда два горба, потому что жизнь — борьба. А думать про то, что, ну, что я буду делать, если завтра я не смогу встать и работать.
При разговоре с Максимом я вообще понял, что мое представление о том, как выстраивается процесс работы, что менеджмент существует, он возник достаточно поздно. До этого образцы успеха, которые существовали, это были какие-то предприниматели, люди явно, которые заработали или состоялись вопреки какой-то процессности, и на самом деле вопреки менеджменту. Они были носителями такой личной экспертизы. Они не были представителями или ретрансляторами какой-то теории. И в каком-то смысле я так и жил. Я думал, что действительно вот каждый состоявшийся предприниматель, руководитель, его опыт — это и есть как бы менеджмент, и нету какого-то обобщенного знания, которое можно использовать и которое отчуждаемо. И как раз мне кажется очень важно зафиксировать, что на самом деле это знание есть уже достаточно много лет, и многие бизнесы выстрелились благодаря ему.
Мне сегодняшний разговор интересен еще и тем, что происходили со сменой вообще времен, со сменой вот этих каких-то трендов, изменения в человеке, потребности вот как раз к уважению, к коммуникации такой более уважительной. Потому что я первое свое рабочее место вспоминаю, это такое чувство вины и стыда тотальное, которое тебя все время сопровождает. А сейчас я сама являюсь тем человеком, который выстраивает партнерские коммуникации внутри компании, когда там руководитель хочет адекватно взаимодействовать с своими сотрудниками или адекватно взаимодействовать со своим вышестоящим руководителем. И получается, что вот очень хочется проследить, как это все менялось, что на это влияло и что, собственно, пойдет следом. То есть каким менеджмент будет дальше, куда мы его поведем, как мы его будем развивать. И вот об этом очень интересно порассуждать.
Ксюша, а как считаешь, менеджер — это профессия или это все-таки набор навыков?
Я считаю, что это профессия. Я даже начинающим руководителям на программе соответствующей говорю, что теперь вы пришли получать новую профессию. Вот вы были экспертом в какой-то своей области, теперь вам нужно получить новую профессию руководителя. И если вы к этому так отнесетесь, вы тогда действительно освоите менеджмент, он будет вам помогать. Если вы будете считать, что менеджмент должен только отрасти из экспертизы каким-то таким, вот, как ты сказал, из опыта, то этого будет недостаточно.
Если мы говорим, что менеджмент — это профессия, это значит, что в этой профессии есть какие-то постоянно воспроизводящиеся навыки, умения, да, и знания, которые пригождаются тебе достаточно в непредсказуемых или в других условиях, нежели чем в которых ты их применял до этого. Ну, как мы говорим, что разработчик или вот то, что мы называем хардовыми навыками, это то, что ты воспроизводишь в разных контекстах. В менеджменте тоже есть, получается, харды.
В менеджменте есть харды, они называются фреймворками. То есть это фреймворки, которые ты можешь использовать при планировании, при делегировании. Но там есть очень важная часть. К любому фреймворку присоединяется твоя личность, твой подход, твой темперамент, твоя мотивация, твое умение говорить и так далее. То есть и любой фреймворк, он, по сути, после использования тобой, после адаптации в твое там, расписание, в твой контекст, становится уже таким, в некотором смысле, авторским фреймворком для того, чтобы не быть с ним как такая мартышка и очки, не понимая, куда вообще его вставлять для того, чтобы был результат.
Это был подкаст «Рабочее название». Берегите себя и важные вам смыслы.
Над выпуском работали продюсеры Павел Боровков и Эдуард Царионов, редакторка Анастасия Якубовская, звукорежиссер Станислав Миловидов, композитор Кира Вайнштейн.